Боже, дай мне силы пережить этот удар. Заступись за меня и за мою любимую Маргариту, даже если она не моя дочь». Маргарита плакала и страдала не меньше Марии. Она больше переживала за нее, женщину, которую всегда считала своей матерью, которую любила, а теперь, увидев ее страдания, полюбила еще сильнее и ни за что не променяет на другую, самую добрую мать. Переживал и Чернов. Его больше всего тяготил собственный грех. В его черствой душе происходил полный переворот. Он уже не скрывал своих слез, не чувствовал боли разъеденного раком желудка. Даже забыл о своей близкой смерти. Только Маргарита занимала его мысли. Он видел ее маленькой девочкой, которую лично затолкал в свою автомашину, чтобы увезти в детдом. Вспомнил, как эта девочка, его собственная дочь, старалась спасти его на реке. «Нет, это невозможно. Это сверхъестественно. Она не могла меня спасти из личного сочувствия ко мне, потому что я был ее врагом. Я губил ее, старался уничтожить в ней самое благородное чувство. Помню, как она, жалобно рыдая, кричала: «Мамочка, любимая». Да, только она, Мария Кран, могла быть ее самым близким и родным человеком. А кем был я? Я негодяй и ничтожество. Но ты, великий Бог, все же существуешь. Теперь я верю в тебя. Я полностью убежден, что без твоего вмешательства моя дочь не постаралась бы спасти мою грешную душу, потому что она в то время еще не знала, что я ее отец». Пока Маргарита сидела рядом с матерью и вытирала ей слезы, больной Чернов, глядя на нее, дрожащим голосом произнес: «Риточка, моя милая, я не прошу, чтобы ты меня когда-нибудь назвала папой. Я не достоин такой чести. Но от всего сердца прошу тебя, прости меня как человека, как большого, очень провинившегося грешника». Чернов так волновался, так плакал и страдал, что медсестры, находящиеся рядом, тревожились за его здоровье. Больной старался приподняться, и когда не смог этого сделать из-за своей физической слабости, он хриплым голосом попросил: «Рита, помоги мне, пожалуйста, сесть. Я хочу видеть вас всех и сказать вам свое последнее слово». Когда медсестры его приподняли, и он сидел обложенный подушками, женщинам стало жаль этого больного человека. Они уже видели в нем не грозного сотрудника КГБ, а самого обыкновенного, нуждающегося в помощи человека. Но несмотря на это, Валентина Яковлевна опустилась перед Черновым на колени и умоляюще попросила: «Павел Семенович, если сможете, то, пожалуйста, простите меня. Я знаю, что это нелегко для вас. Я очень виновата перед вами и перед Марией Кран. Но Бог, наш Спаситель, знает, что я желаю избавиться от своего греха». Больной не мог говорить. Он сидел, опустив голову, и все его тело дрожало. Мария тоже плакала и не знала, что сказать и как вести себя дальше. Но Маргарита с большой заботой и любовью обняла ее и утешила, как могла. Валентина Яковлевна, не дожидаясь ответа, повернулась к Марии и продолжала: «Я прошу и вас, Мария и Маргарита, простите вы меня». Мария не выдержала, она медленно поднялась со стула и, сделав шаг вперед, тоже опустилась на колени рядом с Валентиной. Она обняла ее и со слезами произнесла: «Я вижу, моя дорогая, что ты действительно просишь от чистого сердца. И прощаю тебе, потому что и мы все грешники. Давай помолимся с тобой вместе, Валентина. Попросим нашего Небесного Отца, чтобы он нам помог преодолеть нашу трудность». Несколько секунд в палате стояла полная тишина, после чего Мария произнесла слова, обращенные к Богу. Когда Мария закончила свою молитву, женщины поднялись, чтобы занять опять места на стульях, заговорил Чернов. «Милые вы мои, если бы вы знали, как я несчастен. Вы молитесь и получаете от Бога прощение грехов, а ведь я никогда не молился. Я натворил столько зла, столько раз провинился перед людьми и Богом, что мои грехи не могут быть прощены. Я пропащий человек. Но тебе, Валентина Яковлевна, я все прощаю. Не только прощаю, я даже благодарен тебе за то, что ты совершила свой смелый и необычный поступок. Если бы ты этого не сделала, то я бы никогда не поверил, что существует Бог. Теперь же я не могу не верить. Я благодарен вам, Мария Кран, за то, что вы со своим мужем так хорошо воспитали мою дочь». Голос Чернова прервался. Он плакал, как ребенок, потом, стараясь успокоиться, сказал: «Если Бог мне не простит грехов, то я хоть буду знать, что моя очень дорогая мне дочь проведет свою вечность в лучшем мире». Больной хотел еще что-то сказать, но в это время открылась дверь, и в палату вошел молодой мужчина. Чернов сразу узнал посетителя. Это был его сын. Все три женщины одновременно посмотрели на молодого человека, не зная, что сказать. Его приход был неожиданным, даже для больного. Но и сын не мог понять, что происходило в палате его тяжелобольного отца. Маргариту он узнал сразу. Но что означали свечка на тумбочке и слезы на глазах незнакомых ему женщин? Чернов заметил растерянность сына, видел, как тот изменился в лице, и поспешил всех познакомить. «Вот, это он, наш сын Володя», — только выдавил из себя больное и не мог больше говорить. Маргарита смотрела на Владимира, как на привидение, широко раскрытыми глазами. Только Мария Кран не знала этого стройного юношу. Но когда услышала слова Чернова «Это он, наш сын», у Марии кольнуло сердце. Она медленно встала и, держась обеими руками за спинку стула, пристально посмотрела на вошедшего молодого человека. «Наш сын», — едва прошептали ее губы, и она упала. Когда Мария пришла в себя, она уже находилась в другой комнате. Маргарита хлопотала возле нее, пахло лекарствами, и она увидела перед собой на тумбочке разные коробочки и бутылочки. Через минуту или две Мария все вспомнила и, вставая с кровати, попросила: «Маргарита, проводи меня, пожалуйста, домой, я очень устала». Через несколько дней после того тревожного случая, в воскресенье, когда Мария собралась идти в молитвенный дом, к ней кто-то постучался. Открыв дверь, она увидела Маргариту и очень обрадовалась. Но и удивилась, что та ее не предупредила заранее, что обычно делала. И еще удивила Марию, что дочь явилась не одна, а с молодым человеком. Только когда прошли в светлую комнату, Мария узнала и парня. Это был тот самый, которого она видела у больного Чернова. И теперь, узнав его, сразу вспомнила слова Чернова: «Это он, наш сын». «Ой, Боже!» — подумала Мария. «Неужели все это правда? Или я видела плохой сон?» Но мысли Марии прервались звонким голосом Маргариты, у которой, как казалось, было хорошее настроение. «Мама, мы пришли неожиданно, но надеемся, что ты нас не прогонишь». Мария все поняла и пригласила молодых людей сесть. А сама пошла на кухню, чтобы не показать своего волнения. Сердце матери так стучало, что она не знала, как успокоиться. «Ой, дети, дети, если бы вы знали, как я себя чувствую», — подумала она и прикрыла рот уголком головного платка, чтобы заглушить рыдание. «Надо идти к ним», — подсказывал ей внутренний голос. «Но как я смогу остаться спокойной? Как мне разговаривать с ним, сыном, которого носила под своим сердцем, которого чувствовала в себе и уже тогда любила? Мы с моим дорогим Петей ждали нашего ребенка, думали, как его назвать, мечтали о нашем общем будущем, о счастье. Она получилась так. Да, я больше мечтала о дочери, и имя для нее у нас было, но ведь родился сын. Он, и только он является тем плодом, который унаследовал от нас свою жизнь, характер и все, что есть в человеке. Он мой сын. Но кто мне тогда Маргарита? Ведь именно она вся моя радость. Она окрыляет меня, утешает и сочувствует моему горю, когда мне особо трудно. Да, у меня еще есть дочка Мария, но она малолетняя. А Маргарита взрослая. Я с ней могу говорить обо всем, и она меня понимает и жалеет.